«Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи русская актриса Анна Доминик Крита, чем живет Российский институт истории искусства и книга «Газет. Политика и искусство. 1919-1928». Монография Владислава Иванова «Газет. Политика и искусство. 1919-1928» для меня представляет личный интерес. Моя бабушка Любовь Марковна Фрейдкина работала в Государственном еврейском театре. Правда, позже, когда художественным руководителем стал Соломон Михоэлс. А новая книга, выпущенная издательством Российской академии театрального искусства, о первом десятилетии, связанном с именем основателя театра Алексея Грановского. Но поскольку она связана еще и с политикой, предоставляю слово историческому рецензенту Илье Смирнову.
Итак, Алексей Михайлович Грановский. Сначала его семью, вполне буржуазную, лояльную, великий князь Сергей Александрович выселил из Москвы за неправильную национальность. Но нет худа без добра. В германизированной Риге будущий режиссер вырос с прекрасным знанием немецкого, потом, получив театральное образование в Петербурге, стал помощником и учеником немецкого классика Макса Рейнхарта. Так что ГАСЭТ, первоначально Государственный еврейский камерный театр, создавал в 19 году человек трех культур. Третье, собственно, еврейское, местечек в черте оседлости, где говорили на своем языке, точнее на двух. Отмечали отдельные праздники, ходили не в церковь и не в кирху, а в синагогу. Кто неверующий, все равно был с ней связан обычаем, семейным воспитанием. Вот важное уточнение. Говоря об эпохе Николая II, когда родилась ваша бабушка, и, например, об эпохе Брежнева, мы можем употреблять одно и то же слово «евреи», но оно имеет разный смысл. Во втором случае это не совсем этноним с точки зрения строгой науки, который определяет этнос по языку и связанной с языком культуре. Возвращаясь к Грановскому, главное невезение его с точки зрения Клио состояло в том, что в 1929-м он не вернулся в СССР с европейских гастролей ГАСЭТа. И таким образом выпал из официальной летописи советского искусства. Это совершенно бредовая методология, когда негатив получает обратную силу. И смотрите, в театральной энциклопедии Грановского просто нет. В кинословаре «Еврейское счастье» да, был такой фильм, а кто снял? Сам, наверное, снялся на автопилоте. Причем к этому времени Мирхольд, Зускин, Михоэлс, жертвы сталинского террора, обвиненные в черт знает каких вымышленных злодействах, они были уже реабилитированы, а имя Грановского оставалось нецензурным. Конечно, следует поблагодарить Владислава Васильевича Иванова за восстановление справедливости. Место Грановского в ряду с Таировым, Вахтанговым, с тем же Мирхольдом. Присущий книге историзм сразу проявляется в сопоставлении двух еврейских театров того времени – ГАСЭТа и Габимы. Исходная позиция – выбор для сцены одного из двух языков – бытового повседневного – идиш или богослужебного – иврит. Выбирая между ними, театры выбирали, цитирую, «разное понимание культурной традиции», что влекло за собой далеко идущие последствия, как эстетические, так и социально-политические. Впрочем, политики, вопреки названию, в книге немного, а вульгарного агитпропа, который мы часто отмечаем в исторической литературе, почитай, что и вовсе нет. Есть театральная жизнь, воссозданная на основе документов, реальных, а не препарированных в соответствии с конъюнктурой. Вот премьеры 22-го года. Страна еще не выбралась из голода и гражданской войны. «Ревизор» Станиславского и Михаила Чехова. «Гадибук» в Габиме и «Принцесса Турандот». «Федра» Таирова. «Великодушный рогоносец» Мирхольда. Показанные в этом сезоне премьеры во многом определили лицо театра 20 века. Да только ли 20-го? В газетах века 21-го можно прочитать про какую-то новую драматургию, которая будто бы с невиданной смелостью воспроизводит на сцене теневые стороны жизни, проститутки, киллеры, маньяки, как смело, как ново, богатые дамы в партере потрясены. Вот для сравнения спектакль Грановского в честь третьего конгресса Коминтерна «Бог мести». Главный герой Екал, его играл Михоэлс, преуспевающий бизнесмен в сфере досуговых услуг. Но при этом человек верующий, тяготится своим бордельным бизнесом, любит дочь, мечтает найти ей честного мужа и самому жить чистой жизнью. Но оказывается, что его любимая дочь, цитирую, «во власти чувственного влечения к манке, девушке снизу», которая, переходя в другой публичный дом по соседству, уводит с собой подругу. Екл впадает в безумство, чувствует себя обманутым Богом и бросает ему вызов. «Ты не Бог, ты злобен, ты мстителен, как человек». Конец цитаты. И чем не современная пьеса? Тут тебе и криминал, и сексуальные перверзии. Ну, с поправкой на то, что сейчас владелец отдельного борделя фигура малозначительная, можно слегка переработать, как для самого Грановского старые пьесы перерабатывал и Хескель Добрушин. Пусть главный герой станет, например, гендиректором телеканала или продюсером шоу-бизнеса. А сказать вам, в чем разница? В старом спектакле за скандальной смелостью открывался философский и нравственный смысл. А нынешние новаторы третьей свежести просто не знают, что это такое. Да какие вообще могут быть сравнения? «Ночь на старом рынке» Грановского, художник Роберт Фальк. Цитирую. «Под похоронную музыку жених с безбровым белым лицом, словно гипсовая маска, и невеста в черном, изъеденные червями, пошатываясь, шли навстречу друг другу. Их проход был превращен в тихий, прерывистый, словно бредущий на ощупь танец. А вокруг провалившиеся глазницы и носы, зубы, нарисованные как на верхней, так и на нижней губе, превращали головы в черепа с посмертно отросшими и истлевшими патлами. Иные мертвяки забинтованы так, что похожи на гигантские личинки, ползали по уступам мокрицами». Фальк пришел к решению создать в архитектуре домов, окружающих площадь, образ гниющих гробов, из щелей которых, как могильные черви, на разных уровнях появляются действующие лица. Конец цитаты и так далее. Триллер, предвосхитивший все компьютерные страшилки и даже Стивен Кинговского «Клоуна Пеннивайза». В аннотации книги написано, что закрытие Гассета началось уже в 20-е годы. То есть сразу после открытия. Видимо, имеются в виду проблемы с госфинансированием, отраженные во множестве документов, честно воспроизведенных Ивановым. Можно, конечно, негодовать на партийных работников, которые несколько раз чуть не оставили артистов без денег, и только, я цитирую, «давление секретарей ЦК Сталина и Куйбышева обусловило решение выдать дополнительное ассигнование». Конец цитаты. Но нужно все-таки учитывать контекст голода и разрухи. Кстати, финансовые трудности Гассета – убедительное опровержение черносотенной болтовни про какое-то еврейское засилье в первые послереволюционные годы. Административно-хозяйственная сторона тогдашнего театрального бытия не утратила актуальности. Ну вот хотя бы проблема художественного и административного руководства. Насколько совместимы? Причиной опалы и эмиграции Грановского стало что? Крайне запутанное юридическое и финансовое положение театра на гастролях, в частности, подписанный им в Париже контракт, на который он не имел полномочий и сам это признавал. Вопреки нынешней моде, автор книги не делает из своего героя антисоветского заговорщика. Ну, как-то один монтировщик обвинял его в том, что режиссер позволил себе ироничное высказывание о красном флаге. Так ведь и то не подтвердилось. Зато очень сильное впечатление производит письмо в защиту Грановского и шире. «Право советских художников ездить за границу, чтобы, цитирую, и заработать, и увеличить свою славу, и повидать кое-что. При нашей склонности подозревать, из всякого желания художников побыть за границей делается контрреволюция, побег и так далее. Американские фильмовые артисты приезжают в Берлин, берлинские едут в Америку, никому не приходит в голову говорить, что все артисты и певцы предатели». Конец цитаты, автор старый большевик, видный советский дипломат Стефан Бродовский, тоже документ эпохи. Но эпоха завершилась, Грановский умер в Германии, Гассет под руководством Михоэлса Изускина ставил на родине великие спектакли, но стал жертвой сталинского террора, как и большинство тех коммунистов, которые выступали за Грановского или против него. А историческая правота в старом споре, неожиданно, кто бы тогда поверил, осталась загубимой. Ведь мертвый иврит сегодня стал, цитирую, «живым языком народа», тогда как идиш оказался на грани исчезновения. И это тоже катастрофа, ведь гибнет целая культура. Иванов пишет об этом с горечью, и, прочитав книгу, с ним нельзя не согласиться.
Илья Смирнов представил нам монографию Владислава Иванова «Гассет. Политика и искусство. 19-28 годы». В эфире «Российский час. Поверх Борисова».